тебя все избегают. Еще два дня были отданы музыке. Четверг и рисованию – суббота. Музыки Натаниэль боялся даже больше, чем плавания. Преподаватель музыки, мистер Синдра, был вспыльчив и тучен. Его многочисленные подбородки колыхались на ходу. Натаниэль внимательно следил за этими подбородками. Если они трепетали больше обычного, это недвусмысленно свидетельствовало о приближающейся вспышке гнева. Вспышки эти происходили с гнетущим постоянством. Мистер Синдра с трудом сдерживал гнев всякий раз, когда Натаниэль слишком торопливо исполнял гаммы, путался в нотах или ошибался в сольфеджио. А это случалось частенько. «Как ты намереваешься вызывать ламию при помощи этого дребезжания?» — завопил однажды мистер Синдра. «Как? Кошмар! Дай сюда!» Он выхватил у Натаниэля лиру, прижал ее к своей обширной груди и заиграл сам, прикрыв глаза в исполнительском экстазе. Чарующая мелодия заполнила комнату. Короткие жирные пальцы порхали над струнами, словно танцующие сардельки. На дерево за окном слетели птицы и умолкли, заслушавшись. На глазах у Натаниэля выступили слезы. Перед его мысленным взором проплывали воспоминания далекого прошлого. «А теперь ты!» Музыка оборвалась на пронзительной дребезжащей ноте. Мистер Синдра сунул лиру Натаниэлю. Натаниэль принялся перебирать струны. Пальцы плохо его слушались. Несколько птиц в шоке свалились с ветки. Щеки мистера Синдры затряслись, словно остывший клейстер. «Недоумок! Немедленно прекрати! Ты что хочешь, чтобы ламия сожрала тебя? Ее нужно очаровывать, а не разъярять. Положи несчастный инструмент. Попробуем свирель». Свирель, лира или пение, за что бы ни брался Натаниэль, его робкие попытки встречали вопли возмущения и отчаяния. А вот уроки рисования были совсем иными. Они протекали тихо и мирно. Учительница рисования, мисс Лютьенс, стройная как тростинка, мягкая и доброжелательная, была единственной из всех преподавателей, с которой Натаниэль мог говорить откровенно. Как и миссис Андервуд, она не пожелала мириться с его безымянностью. Учительница попросила сказать, как его зовут. По секрету, конечно. И Натаниэль без малейших колебаний назвал ей свое имя. «А почему?» — спросил он мисс Лютьенс как-то весной, когда они сидели в кабинете, а в распахнутое окно задувал легкий ветерок. «Почему я должен копировать этот узор? Это трудно и скучно. Я бы лучше нарисовал сад, или эту комнату, или вас, мисс Лютьенс». Учительница рассмеялась. «Наброски с натуры хороши для художников, Натаниэль, и для богатых дам, которым больше нечем заняться. Ты не богатая дама, да и художником вряд ли станешь. И карандаш тебе нужен вовсе не для этих целей. Ты ремесленник, рисовальщик, чертежник. Ты должен уметь воспроизвести любой узор, какой только тебе потребуется. Быстро, уверенно и, самое главное, предельно точно». Натаниэль уныло посмотрел на лист бумаги, лежащий между ними. На листе был изображен сложный орнамент, переплетение листьев и цветов и вписанные между ними абстрактные фигуры. Натаниэль перерисовал этот узор в свой альбом. Он трудился над ним вот уже 2 часа без перерыва, но позади была едва лишь половина работы. «Ну, просто это кажется таким бессмысленным», — тихо сказал он. «Нет, это вовсе не бессмысленно», — возразила мисс Лютьенс. «Дай-ка я взгляну, как у тебя получается». «Неплохо, Натаниэль. Очень даже неплохо. Только вот взгляни. Тебе не кажется, что этот купол чуть больше, чем в оригинале? Вот здесь, видишь? А ты оставил дыру вот в этой веточке. А это уже серьезная ошибка. Но ведь маленькая. Остальное все в порядке, разве нет? Не в этом дело. Если ты будешь копировать пентакль и оставишь в нем прореху, что получится? Ты можешь поплатиться жизнью. Ты же не хочешь умереть из-за такой мелочи, ведь правда, Натаниэль?» «Не хочу». «Ну вот и прекрасно. Значит, ты не должен делать ошибок, или они тебя погубят». Мисс Лютьенс откинулась на спинку стула. «Ну, а теперь начни сначала». «Мисс Лютьенс!» Мистер Андервуд не стал бы делать поблажек. Учительница ненадолго умолкла, задумавшись. Но, судя по твоему крику души, бесполезно ожидать, что ты